Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прямом эфире радиостанции «Радонеж». И сегодня мы встречаемся в студии со старшим священником и духовником Алексеевского женского монастыря, членом Союза писателей России, протоиереем Артемием Владимировым. Обращаем ваше внимание, что теперь эфиры с отцом Артемием будут проходить по четвергам. Здравствуйте, батюшка, благословите!
Приветствую вас, дорогие друзья!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом режиссер Ирина Моисеева. Телефон в студии 959-59-39, код Москвы 495, смс-портал 5522. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вера». В эти дни до 22 ноября проходит выставка «Моя Россия» в Манеже, и, конечно, многие сейчас ее посещают и обсуждают тот период, который отражен на этой выставке, 14-45 год. Батюшка, что на этой выставке, какие вы слышали отзывы, и что больше всего привлекает людей на этой выставке, на что нужно обратить внимание при ее посещении?
Ну, во-первых, мы всем слушателям радио «Радонеж» и тем, кто неравнодушен к судьбам своей великой державы, вслед за приглашением Святейшего Патриарха настоятельно рекомендуем посетить этот замечательный форум от великих потрясений 1914 года до великой державы, соединенной, сплоченный совокупными усилиями нашего народа-освободителя к концу Второй мировой войны. Именно она, держава нашего государства, является, как считает Анатолий Степанов, главный редактор «Русской народной линии», поделившийся своими пространными впечатлениями о посещении выставки, главным ее героем. Замечательные два фильма, которые встречают посетителей. Один посвященный Первой мировой войне, приведший Соединенные Штаты, которые подключились последними к этой схватке, а ее не желал никто, ни одно из государств Европы, и взяли бонусы от крушения четырех монархий – российской, германской, австро-венгерской, османской. Второй фильм о революции, показывающий генетическую связь всех этих путчей, всех этих майданов. Февральская революция показана объективно в свете тех знаний и технологий, которые уже вскрыты сегодня культурными государствами, и знания о которых сегодня препятствуют хаотизации жизни народов нашего времени. В этом фильме показано, что главная роль в организации бунта бессмысленного и беспощадного принадлежала владычице Марии Англии. Именно английское посольство стало мотором свержения государя с престола, а Бьюкенен, посол Великобритании, держал в руках все нити заговоров генералов, предателей и политиков против царя. Вот этот честный рассказ о революции очень важен, потому что приводится в нем и слова великого князя Михаила Александровича: «Русскую революцию свершили русские аристократы». Вот что говорит великий князь. Между тем, потомки этих аристократов, отмечает Анатолий Степанов, пытаются сегодня затушевать этот неоспоримый факт, обвиняя в революции исключительно большевиков и обольщенный ими народ. Мол, вот кто организовывал революцию и был ее слепым орудием. Аристократия будто бы хотела сохранить монархию. Между тем, все обстояло совершенно иначе. Не случайно Кирилл Владимирович, который почему-то затем объявил себя потомком императора, потом императором в изгнании, первый поддержал февральскую масонскую революцию. И так красноречиво звучат слова Кирилла Владимировича о том, что он дышал воздухом свободы после отречения государя-императора Николая II от престола, отречение, которое сегодня тоже переводится как отрешение. Вот почему более чем удивительно, что сегодня его потомки многожды, как и он сам, и его отец, великий князь Владимир Александрович, нарушившие право престолонаследия, это и женитьба на неправославных лицах женского пола, на разведенных, в частности, мать Марии, которая сегодня себя называет главой императорского дома, Леонида Георгиевна, была прежде замужем за еврейским американским мультимиллиардером Кирби, связанным прямым образом с финансированием Майдана 1917 года, а затем вторым браком вышла замуж за великого князя, что фактически в свете законов о престолонаследии просто снимает всякий вопрос о законности претензий на русский престол. Многие современные политики, обозреватели отмечают тесную связь с Ротшильдами этой линии Романовых и, соответственно, финансовую поддержку, которая идет на пользу развертывания рекламной кампании. Но, безусловно, сегодня вопросы о престолонаследии настолько тщательно разработаны, настолько обсуждаются и в прессе, вот знаменитые беседы с графом Шереметовым, князем Лобановым, Ростовским о престолонаследии опубликовано в интернете, что сегодня русский народ, конечно же, знает всю правду, всю подоплеку. И, возвращаясь к слову об этой выставке замечательной, конечно, очень важно просмотреть ее с тем, чтобы оценить и главных действующих лиц XX века, советскую державу, выведших на передовую линию, оценить различные мнения, подчас противоположные, скажем, на выставке достаточно максимально, достаточно объективно представлена фигура Сталина, рассказывает Анатолий Степанов. Потому что есть те, кто высказывается резко отрицательно. Троцкий, Хрущев, Солженицын, либеральные историки Рой Медведев, Борис Елизаров. А есть те, кто оставляет позитивные оценки. Уинстон Черчилль, президент Франции Шарль де Голль, американский дипломат Гарриман, святитель-исповедник Лука Крымский, русские полководцы Жуков, Василевский, святейший патриарх на открытии выставки сказал в этом отношении, что успехи того или иного государственного деятеля, который стоял у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличался какими-то жестокими методами управления. Но как бы то ни было, главная мысль Анатолия Степанова посвящена тому, что великая держава, возрожденная усилиями, титаническим подвигом всего народа, она является главной героиней этого выставки. И не должно думать, что мы знаем об этой эпохе все. Нет. После Хрущева и 20-го съезда история во многом казалась закрытой за семью печатями оценки событий, как мы видим, диаметрально противоположные. И сегодня нужно много труда и добросовестного исторического экскурса, чтобы найти для себя эту золотую нить рассуждения.
Батюшка, вот сегодня вопрос монархии часто возникает в дискуссиях и в средствах массовой информации, нередко обсуждаются и выслушиваются разные мнения, толкования, в частности, этого закона о престолонаследии, о котором вы сказали. Но вот складывается такое впечатление, что многие и журналисты, и политики утратили правильное представление о православной монархии, о сути православной монархии, ее цели и смысле, и часто ее путают либо с западным абсолютизмом, либо с восточной деспотией, или с декоративными какими-то остатками монархии, которые существуют в мире. Не пора ли как-то вот разобраться нашему обществу и понять, что же, в чем же суть православной монархии?
Всякий уважающий себя россиянин, государственник, должен это сделать в личном порядке. Для этого ему нужно потрудиться как следует, взяв в руки исторический труд Льва Александровича Тихомирова о монархической государственности. Церковным людям можно посоветовать замечательное исследование архиепископа Серафима Соболева о русской идеологии, Солоневича «Народная монархия». Сейчас, слава Богу, мыслящие сословия прекрасно разбираются, что миром правит не демократия, а олигархия 200 семей. И этот коллективный монарх сегодня, выставляя декором демократию, осуществляет свой замысел золотого миллиарда, просто смеясь над правами народов, над культурой народов вековой и тысячелетней. И в этом смысле независимость, суверенитет, которому с трудом, но идет Россия, конечно, поможет определиться нашему народу по мере возрастания его культурного и духовного уровня в своем историческом выборе. Как бы то ни было, идея монархии неуничтожима, поскольку и зло персонифицируется некогда в лице монарха, антимонарха, антихриста, который, как вы знаете, по преданию церкви и по свидетельству Писания, назван царем и постарается восхитить единоличную власть. Это значит, что зло будет эксплуатировать библейское учение о царской власти, представляя нам ее антипод. И напротив, удерживающее это зло начало, выставленное в лице сильной государственной власти, не должно зависеть ни от каких финансовых групп, потусторонних сил, разноречивых партий, золотого мешка, упомянутого 250 семейств. И значит, по мере своего возрождения Россия восстановит свою целостность, если только сыны Отечества будут достойными сынами Царя Небесного. Мы видим во многом, что действия России, ее политического руководителя, нынешней на международной арене, находятся в полном конкордате с геополитикой царской России. Это защита униженных и оскорбленных народов, это готовность прикрыть собою те страны, которые без пяти минут должны были стать жертвами коллективной антихристианской монархии современной. И мне, как священнику, который достаточно далек от участия в общественной или политической жизни, как человеку, призванному на ином фронте трудиться, духовном, совершенно очевидно, что возрождение образа Божия, возвращение человеку его самовластия, умение подчинить телесные потребности разумной душою, возгосподствовать над низшими движениями сердца человеческому духу, возрождение личности в нравственном ее бытии. Вот задача из задач, осуществляя которую неспешно и с Божьей помощью через Мать-Церковь, мы дадим Господу Богу, который не нарушает человеческой свободы, явить полноту Его благости и всемогущества над судьбами всей страны. Почему большинство духовных писателей и мыслителей, таких как Иван Ильин, считает, что возрождение монархии в России будет явным излиянием силы Божией, милостью Господней, а ни в коем случае не плодом только рационалистической политической деятельности людей.
Нам дозвонился радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Ирина. Вот хотела бы узнать, дорогой отец Артемий, ваше мнение. Вот прошла информация, что вот Мария Владимировна и ее сын Георгий претендуют на то, чтобы им придали какой-то особый статус в России. И они подавали как бы вот прошение, чтобы их признали семьей репрессированных, членов семьи репрессированных. Как вот вы относитесь к таким претензиям? И что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, я не знаю точно, как там именно обстоит дело. Рекомендую на сей счет пространное интервью различных, взятое у различных священников, в частности, отца Александра Левшенко. И один из них, отец Макарий Маркиш, священнослужитель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской духовной семинарии, говорит примерно так. Представители семьи Романовых – люди не бедные. Если они захотят усилить свое присутствие в России, милости просим. Я знаю различных представителей благородных аристократических российских кругов, которые в свое время были вынуждены покинуть нашу страну, потом возвращались, участвовали разным образом в добрых делах, политических в том числе. Это можно приветствовать, если все происходит в рамках закона. Сейчас идет национальное возрождение России, замечает отец Макарий. Вполне возможно, что представители последней монархической династии могут рассчитывать на определенную политическую поддержку. Участие в политической жизни страны никому не возбраняется. Но вы уже слышали, что с точки зрения, точнее, исходя из беспристрастных законов о престолонаследии, совершенно исключена какая-либо претензия на возглавление и реальная претензия на царский престол упомянутых вами лиц вследствие множественных нарушений, которые, к сожалению, а может быть, к счастью, трудно сказать, исключают при детальном обсуждении вопроса, а он будет всенародным, подобные заявки. А так, уж не знаю, жертвами каких политических репрессий были эти люди, родившиеся вне России, находящиеся в связи с крупнейшими представителями финансовой международной олигархии, да и внешний вид их мало говорит о каких-то лишениях и тяготах ими, где претерпеваемых.
Мы слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Меня зовут Валентина. Уважаемый, дорогой батюшка Артемий, вот меня отчасти уже ответили, наверное, на мой вопрос. У меня просто вот душа и сердце разбирается от боли. Возможно ли еще... То есть наш государь-мученик просто являлся, на мой взгляд, идеалом, идеальным воплощением христианского государя. Возможно ли такое повторение? Может ли Господь простить нам наше преступление, которое было совершено против государя и его святого семейства? Я просто чем больше узнаю о нем, тем больше вот просто действительно душа и сердце разрывается. Вот такой у меня вопрос, простите меня.
Вы знаете, что еще патриарх Алексий II... произносил слова покаяния от имени русского народа за равнодушие, за измену, за попустительство в предательстве и убиении государя. И Бог прощает любой грех, в котором каются люди. И прошло уже 4 поколения с того страшного сатанинского изуверского акта, который венчал собой историю богоотступничества многих представителей многих сословий, прежде всего аристократических сословий, из недр самой династии Романовых, приведших к этому трагическому событию. Бог силен не только все простить, но и даровать нам паче чаяния того, что превосходит наши надежды. Не случайно грех Адама назван в богословии счастливой виной Адама, потому что плодом попечения о человеческом роде вместе с Адамом и в Адаме, отпавшим от Бога, стало Боговоплощение, явление нового Адама. А искупительный подвиг, соделанный Христом, в конечном счете даровал нам больше, нежели имел Адам, не согрешивший. Мы ныне, верою во Христа, введены в общение с Отцом. Мы усыновлены Богом, стали Его родом, и богами по благодати, как выражаются святители IV столетия Афанасий Великой, в том числе. А значит, покаяние распространится в умах и сердцах. Мы видим сегодня, какие блестящие государственники действуют на международной арене, представляя Россию, при том, что это люди, не лишенные христианского самосознания. Я не специалист вовсе в геополитике и, в частности, в вопросах о престолонаследии. Так уж тема у нас сегодня развернулась, больше путешествуя по школам и вузам. И каждый раз замечаю, что наша молодежь меняется к лучшему. Выступая перед школьниками Томска и Сургута, Коломны и Обнинска, Калуги и Серпухова, я вижу горящие глаза, дисциплинированное поведение школьников и... Благодаря подвигу русских учительниц, вопреки всем модернизациям образования, которые часто имеют обратный результат, сегодня наша молодежь поднимается. Поднимается духовно, нравственно, а это и есть самый важный подспудный процесс. Для той милости, которую мы, конечно, не заслужили, но которые, верим, не обделит Господь Россию. А вы помните портрет помазанника Божия, собранный по крохам, по крупицам из пророчеств духовно зрячих людей? Это будет лицо сильной воли, горячего благочестия, которое истребит теплохладность в лице служителей, в среде служителей алтаря, которая поведет Россию прежним путем, но в новом качестве. И, конечно, сегодня, мне кажется, мы должны сосредоточить наши главные усилия на обретении вновь полноты духовного, национального самосознания, должны воцерковлять свои сердца, свои семьи, собственным примером стараться вести за собой детей по пути очищения, освящения. А Господь не лишит нас милости. В грозный 21 век, когда противостояние двух миров обострилось до крайности. И демаркационной чертой этого противостояния является не экономика, не финансы, даже не нефть. Но... Вопросы духа, нравственности, морали. Россия, которая сегодня опирается на библейскую, христианскую мораль и в лице своего державного правителя соединяет все народы в борьбе с терроризмом, оплаченным неизвестно кем. Верим, не канет во мглу, преодолеет все трудности и испытания, как об этом говорил старец Серафим Ракитинский. И победит любовью, верою, мужеством и соборной молитвой.
У нас в эфире еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Говорите, добрый вечер. Пожалуйста. Раб Божий Иоанн, город святого апостола Петра. Батюшка, благословите.
Мир вам.
Да, и прошу молитв о грешном себе.
Взаимно.
Батюшка, маленький комментарий и вопрос. Вот, мне кажется, что все-таки кругом измены и трусости, обман, как государь сказал, она продолжается. Прощение от него произошло, он же сказал, всех простил. Но измена и трусость даже у всех у нас. Почему? Потому что у народа Божия... Мы знаем, должен быть царь. Еще Моисею Господь сказал, поставишь, еще до призвания придешь в землю обетованную, ну, там 17 глава, 15 стих, то поставь царя. Вот, то есть это благодатная форма правления. Вот. И в 17-м, да, году, 19-м, день Частоховской, марта, был издан указ нашим синодом не поминать царя на литургии. Мне кажется, выздоровление должно начаться в церкви, именно с молитвы на литургии о даровании нам православного царя. Это мистической не происходит. Вещи пока, дай Бог, чтобы это произошло с благословением, здесь, кажется, надо начать нам, православным, в этом. Вот. И действительно, на всех нас, как опять же святой Иоанн Златоуст говорил, на всех лежит грех, если нет правды. Правды ее в этом плане нет. И, по-моему, Параскева Саровская ударила в колокол, когда было вот это отречение, именно царя народа, так, народа получилось. Она сказала: да, да, что ты делаешь, что ты звонишь в колокола? Она говорит: правда уходит на небо, правда. Прошу помолиться, батюшка, и всем как-то вот собраться и думать, что, может быть, какая-то инициатива будет. Я знаю, что священникам тяжело, могут и по головке не погладить. А может быть, нам, православным, даст Бог собраться и написать, и патриарху. Давайте нам молитву, тем более с концепцией все совпадает. Именно начать молиться, дарование нам, православного государя из рода Романовых, как было. Спасибо, до свидания.
Взаимно. Взаимно. Я думаю, что никто из православных христиан, которые сочувствуют этой теме и находятся в самой теме политического возрождения России, верит в ее нравственное возрождение, не препятствует никто и ничто молиться о том, чтобы Россия обрела полноту своего возрождения и в сердце своем призывать Господа, каяться пред Ним. Сегодня мы имеем необходимость молиться умом и сердцем о властях и воинстве нашем, которые несут огромный труд по преодолению зависимости, тяжкой зависимости России от Запада в финансовом, политическом, юридическом поле. Вы, наверное, хорошо знаете, что и наша Конституция сформирована была в тот печальный период истории России, когда отдельные ее главы прописывались не без участия консультантов из-за рубежа. Так что предстоит еще огромная работа во всех аспектах человеческой жизни, которая, по счастью, сегодня возглавляется нашим президентом, неоднократно свидетельствовавшим и словом, и делом, что целью его деятельности является благо народа и страны, которым он служит не за страх, а за совесть, как раб на галерах. Поэтому думается, что живи мы и беседуем мы с вами 20 лет тому назад, у нас не было бы даже и возможности выслушать ваши подобные предложения, поскольку господствующая безбожная идеология уголовным порядком преследовала свидетельство о православной вере вне церковного амвона. Сейчас времена изменились, мы вступили в эпоху относительной свободы, когда и священнослужителям никто и ничто не препятствует разносить благовестие во все уголки земли. Поэтому будемте прислушиваться к нашему патриарху, возглавляющему церковь, будемте познавать собственную историю. Повторяю, никто не прикажет христианину не запретит в сердце своем молиться о родине, о России, о возрождении самодержавия. Но нет обычая вводить в церковь литургическую ткань на какую-либо молитву по собственному почину. Вот сегодня мы молимся, и не безуспешно, как вы видите, о воцарении мира в многострадальной Украине, пресечении вражды, умерении тех, кто посягает на священный мир. Недавно возносили молитвы о Сирии. Святейший Патриарх прямо сказал о геноциде христиан, который на наших глазах совершается на Ближнем Востоке. Если вы присутствуете на особых богослужениях, связанных с днем поминовения монархов российских, мне приходилось присутствовать в Архангельском соборе Кремля, в дни, когда мы празднуем возрождение России, преодоление смуты в День народного единства, совершаются особые церковные молитвы о державе российском, поминаются, как этого требует правило, хозяева русской земли, представители рода Романовых. Я думаю, что ваша мысль достойна того, чтобы ее услышали. Она может быть принята на рассмотрение, ведь в нашей церкви не только представители священной иерархии, клира, но и просвещенные миряне всегда имели возможность высказать свой голос. Так что я благодарю вас за ваше искреннее слово.
Батюшка, к сожалению, не все русские люди так просвещены, как наши слушатели в историческом отношении, хотя сейчас и выставки исторические проходят, и обилие литературы духовно-исторической. Но как же объяснить тогда, что при том, что известные исторические факты вот, в отношении цареубийства, в частности, а люди продолжают многие голосовать за то, чтобы оставили название Войковской. И я знаю, что этих голосов больше вот, на портале активные гражданины, даже у метро собираются люди, ставят подписи в поддержку вот этого названия.
Я думаю, что в подобных акциях не все просто. И эти собирания голосов могут подпитываться разными источниками, есть свои технологии, например, относительно программы 200 храмов в Москве, инициированный Святейшим Патриархом, справедливо заметившим, что Москва обделена храмами по плотности населения, сравнительно с губерниями, где гораздо менее населены города, но более храмов на душу населения. Мне известно доподлинно, что когда возникают так называемые протесты против строительства храма, то организуется некая мобильная группа, она существует, профессионально подготовленных пикетчиков, они переезжают из района в район, выдают себя за жителей данного района, представляют в судах якобы недовольных, а на самом деле это циничная технология. И представляю себе, что сегодня за цареубийцу Войкова могут высказываться лишь его потомки, либо какие-то проплаченные люди. Кто это могут быть? Адепты дзюгановской партии? Я далек, к сожалению, от знания всех этих реалий, но как священник, знающий жизнь и сердца людей, не представляю себе, чтобы потомственные москвичи, современная молодежь могла подписывать что-то в пользу Клары Цеткин, Фридриха Энгельса, Либкнехта, либо вот этих отморозков, руками которого уничтожались лучшие люди России. Но не будем, может быть, сейчас перенапрягать наш эфир, помолимся, чтобы правда восторжествовала, любовь к России победила. А вот у нас сегодня еще один вопрос.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Отец Артемий, вот я хотел бы услышать ваше мнение. Вот мы знаем, что на Руси было патриаршество и цари. Но вот первые цари появились вот в бытие, в книге в Ветхом Завете мы читаем, что израильский народ просил себе царя. Вот. И они говорят, дай нам царя, чтобы он судил народ наш. То есть, получается, до этого были пророки, ну и другие судьи. Вот. И Господу это было не угодно. То есть, как бы, основное предназначение царя – это суд, судить. Вот, ну, как я это понял. Но у меня вопрос в чем заключается. Вот патриархи как бы не уживались с царями. Вот, ну, как бы ссоры возникали. Вот мы знаем на примере царя Алексея и патриарха
Никона,
да. У них пошел разлад, и потом на 300 лет патриаршества не было. И когда царю Петру Первому говорили, дай нам патриарха, он показал им нож, вроде бы так, и сказал, вот вам патриарх. Но когда, был убит царь наш, последний Николай, вот, на патриаршество возведен был патриарх Тихон. То есть получается так, что, вот говорят, удерживающий. Получается так, что и царь удерживает, и патриарх. Но мы знаем по Второму Риму, по Греции, что там пало священство. То есть основное падение было Рима через епископов. То есть они пошли на унию с католиками. Как вам кажется, вот возможно ли симфония между царем и патриархом? И еще... Как вы относитесь к тому, что в православных московских храмах звучит орган?
Много вы всего сказали. Благодарю вас. Иные, может быть, исторически приведенные вами факты нуждаются в проверке относительно того, что финку Петр I показывал где-то в Сенате или в Синоде. Относительно того, что могли быть конфликты между царем и патриархом, ну как же без этого? Все люди, все человеки, но какие-либо коллизии между главой государства и носителем благодати священства, первосвященства, ни в коей мере не говорят против симфонии, о которой вы упомянули. Она уже была осуществлена в истории благодаря этой симфонии царской и власти, и патриаршества. В Византии мы имеем целую эпоху христианского просвещения, эпоху замечательных культурных достижений, определившую собой все последующие эпохи. И я сам, конечно же, склоняю свою главу пред теорией симфонии властей как божественного дара и убежден, что только нравственное падение людей, их разобщенность, а главное отчужденность от церкви и затрудняло функционирование этого богоданного механизма, а лучше сказать, организма. Во всяком случае, идеал этот был задан, мы можем к нему стремиться, и должен вам сказать, что сегодня в России мы видим замечательный пример соработничества государственной власти и патриаршества, которое ни в коей мере и никогда по факту не претендовало на прерогативу государственной власти. И сегодня при всех препонах, при всех инородных и наславных, и заграничных каких-то влияниях, всяких фондов Сороса и просто одичании людей вследствие многих десятилетий безбожия, мы видим пример этого соработничества. Вот последний символический акт, имеющий уши да слышит, а очи да видит, патриарх и президент заложили камень на Боровицком холме будущего памятника князя Владимира, который и осуществлял подобную симфонию, а это символ и очень глубокий. И с Воробьевых гор, где планировался этот памятник, он будет перенесен, точнее, водружен непосредственно перед вратами Кремля, куда въезжают ежедневно наш президент и премьер. Вот выставка, в очередной раз патриарх и президент прошли ее. И почитайте внимательно, что было сказано каждым из них. Отдельные фразы я вам приводил сегодня. Патриарх, как всегда, диалектичный и мудро оценил сложнейшую эпоху до и послевоенную советского государства и ее лидера. Поэтому все возможно Богу, и верующим все возможно. Главное нам быть теми и такими, какими нам надлежит быть по Божьему призванию, по Божьему благоволению и определению.
Слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Батюшка, простите меня, это вот снова Иван из Санкт-Петербурга.
Да-да.
Я просто хотел вопрос забыл задать. И вот все-таки предыдущему слушателю, который говорит, что это было как упущение, я вот затронул этот вопрос в первом, то, что говорил.
Да-да.
То есть это неправда, сказано в чем? Потому что вот когда просили царя, это даже в семинариях, академиях учится.
Да-да.
Ну, неправильно получается. Архиепископ Серафим Соболев в своей книге об истинном монархическом
совершенно мировоззрении, справедливо.
Он говорит, еще до 700 лет Господь, вот я цитировал это в Второзаконии, 17 глава, 15 стих, вот всем прошу посмотреть, он говорит, когда бьешь и захочешь поставить царя, то поставь царя из своих, а не из... Ну, смысл понятен, там посмотреть. То есть это богоугодно. И архиепископ Серафим объясняет, что преждевременно Господь готовил Саула, он знал, что отрекся. Ну, там все очень тонко, но надо посмотреть. Очень...
Благодарю вас. Действительно, совершенно беспорочная книга «Русская идеология» архиепископа Серафима Соболева «Святители святой жизни» разрешает очень многие недоумения современных христиан. И он, автор этой книги, говорит, грех Израиля заключался в том, что он себе просил царя, подобного тем языческим народам. А воля Божия об Израиле была совершенно иной, и в полноте она исполнилась на царе Давиде, возлюбленном Божьем праведнике, которому через помазание дано было иное сердце, иные мысли, и на нем опочила милость Божья. Таких царей было немного в истории Израиля, однако они стали прототипами христианских государей. И поэтому целый пласт христианской истории, христианских монархий, святых самодержцев, по существу в каждом народе были такие властители, князь Владимир Великий, креститель русского народа, царь Борис, креститель болгарского народа, святой Олаф Великий, креститель норвежского народа. Такие же были святые государи и в Англии, святой Эдуард Исповедник, замеривший английские княжества, соединивший их под своей рукой. До пришествия норманнов Англия была православной страной. Говорят о том, что единство царя и народа в лоне православной церкви – это самое великое благо, которое только может быть даровано на земле этносу, и никто не сказал, что оно вновь не может быть повторено, если народ захочет возбнуть, подняться от растления, от бытового безбожья и в лице лучших своих сынов будет жертвенно служить Богу, церкви и России.
Наши слушатели сегодня очень активны, и мы даем слово следующим дозвонившимся. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, можно мне говорить?
Мы слушаем вас, да.
Батюшка Артемий, скажите мне, пожалуйста, вот можем ли мы держать, просить царя, когда у нас стоит мавзолей, в котором лежит вот это, ну чудовище просто?
Уже не чудовище, а кукла. Вопрос ваш, конечно, думается, встанет в свое время на повестке дня. Вот сейчас, видите, скрещиваются копья вокруг жалкой Войковской, а сколько таких еще переулков до Свердловских областей.
Целый район, да.
Сколько таких злых с точки зрения мистики, топонимики, названий по всей Руси Великой. Но давайте понимать, господа, не нам брать на себя ответственность за тот или иной шаг и веху. Я совершенно соглашусь, что непогребенное это тело, точнее же суррогат, который остается от того, кто фактически проводил одной рукой, как будто созидал, а другой проводил геноцид русского народа и уничтожал наследие тысячелетнее наших предков, конечно, обладает определенным злым потенциалом. Но сейчас, видите, сталкиваются лбы вокруг одного названия – метро. Время ли вносить какое-то движение, какую-то турбулентность, когда, посмотрите, внешние по отношению к нам силы пытаются оседлать даже патриотическое движение, чтобы ввести какие-то антиправительственные тенденции, эксплуатируются едва ли не монархические даже настроения для этого. И нужно понимать, на каком острие бритвы мы находимся. И я совершенно соглашусь со святейшим патриархом, который неустанно повторяет вслед за президентом, что гражданское единство нашего общества, единство всех его сословий, всех народов, составляющих нашу монолитную и многоликую нацию, вот общественный мир очень важен. Придет время, и мы с вами еще удивимся, что на Красной площади находился этот зиккурат. Дай Бог, доживем. Но давайте будем молиться, чтобы Москва златоглавая мало-помалу обрела свои исконные государственные символы державные. И Красная площадь облегченно вздохнула, так чтобы государственный дворник мог спокойно ходить на том месте, где был мавзолей, сметая кленовые листы, которые падают золотой осенью с соседних кленов.
Мы слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Батюшка Артемий, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Спаси Христос вас.
Слушаем, слушаем.
Я хотела спросить, вот Сергей Александрович Нилус делает акцент вот на протоколах сионских мудрецов, но оказались ли они на столе у царя? Все под вопросом почему-то. На самом деле у него было огромное желание, вроде бы цели были достигаемы. Кто сказал поздно? Произнес слова поздно. Вы не в курсе, может быть, знаете.
Я читал, что оказались. Как же государь мог не иметь, как глава государства, самых интересных политических изданий его эпохи? И уж, конечно, жандармерия и службы сыска достаточно хорошо работали, чтобы государь ознакомился с той книгой, за изъятие которой буквально 5 лет спустя, после падения самодержавия, расстреливали. Вы знаете, наверное, что за изъятие этой книги подлежали расстрелу те лица, у которых она была найдена в ту страшную эпоху, когда людям инкриминировали какие-то несуществующие преступления, вымышленные против мирового еврейства. Ну, мы сейчас, я думаю, не будем поднимать с вами эту тему. Многие историки до сих пор спорят, истинные ли эти протоколы или неистинные. Но, во всяком случае, беспристрастный экономический, политический, идейный анализ этой книги говорит о том, что в основе ее лежит истинная подоплека, коль скоро самые события исторические осуществлялись именно так, как в этой книге начертано неким режиссером, пребывавшим за сценой. Дорогие друзья, мы с вами вступили уже в ноябрь, который потихонечку приплавляется. Обращаю ваше внимание еще раз, что до 22 ноября у вас остается возможность посетить выставку, форум «От великих потрясений к великой победе» в Манеже. Думается, что каждому в свете только что развернувшейся, ну, не дискуссии, а разговора, будет интересно составить свое мнение о характере этой эпохи и ее деятелях, а главное – прикоснуться к великой истории нашего народа. Напоминаю вам, что в Москве в новом здании Третьяковской галереи есть возможность познакомиться с творчеством Валентина Серова, русского художника, кстати, царского портретиста. Его перу принадлежит один из лучших портретов государя. Он был мастер и парадных портретов. И такой возможности у нас более не будет. Собраны работы ото всех музеев мира. Представлена эта экспозиция во всей полноте. 29 ноября мне хотелось бы пригласить вас, дорогие друзья, в Королевский концертный зал в Останкино. «Дар священства», так назван этот вечер, будет представлена книга издания Московской Патриархии «Записки о пасторском служении» с участием струнного квартета «Аристократ». В самый день, 29 ноября, остатки билетов будут распространяться в Королевском зале, но рекомендую у нас в Алексеевской обители, в книжной лавке, благотворительные купоны. Телефон для справок, можно приобрести билет по телефону, +7 916 225 09 62. И новый цикл, новая встреча из цикла «Возвращение на родину» 2 декабря в среду, не в четверг, а в среду. «Григорий Сковорода и современное евразийство». Так названа эта встреча в Белом зале Дома кино, 18:30 в среду, 2 декабря. Вам надлежит встретиться с очень интересными экспертами по данному вопросу. Это и писатель Юрий Лощиц, знакомый вам по серии «Жизнь замечательных людей», книга о Гончарове, Иване Калите, Дмитрии Донском, Григории Сковороде, святых Кирилле и Мефодии. Это и Владимир Карпец, философ, сценарист, преподаватель гуманитарных дисциплин в Высшей школе экономики. Это и господин Савельев, заместитель главного редактора телеканала «История». Вас ждут, как всегда, сюрпризы, фильм со словом о Григории Сковороде, интересном деятеле культуры XVIII века. Мы прощаемся с вами. До свидания. До скорых встреч.